тихом отчаянии сидел поручик в кресле и чувствовал, что у него нет сил не только ударить Швейка, но даже свернуть себе сигарету. Сам не зная зачем, он послал Швейка за газетами «Богеме» и «Тагеблат» и велел ему прочесть объявление полковника о пропаже собаки. Швейк вернулся с газетой, раскрытой на странице объявлений. Он весь сиял и радостно доложил: «Есть, господин обер-лейтенант! Господин полковник так шикарно описывает этого украденного пинчера, прямо одно удовольствие читать. И еще сулит награду в 100 крон тому, кто его приведет. Очень приличное вознаграждение. Обыкновенно в таких случаях дается 5-10 крон. Некий божий тех из Кошерже только этим и кормился. Украдет, бывало, собаку, а потом ищет в газетах объявление о том, где какая собака потерялась, и тут же идет по адресу. Однажды он украл замечательного черного шпица, и из-за того, что хозяин нигде ничего не объявлял, попробовал сам дать объявление в газеты. Истратил на объявление целых 5 крон. Наконец хозяин нашелся и сказал, что это действительно его собака, она у него пропала. Но он считал безнадежным искать ее, так как уже не верит в честность людей. Однако теперь он, мол, воочию убедился, что есть еще на свете честные люди, и это его искренне радует. Он принципиально против того, чтобы вознаграждать за честность, но он дарит ему на память свою книжку об уходе за комнатными и садовыми цветами. Бедняга Божий Тех взял черного шпица за задние лапы и треснул им того господина по голове, и с той поры зарекся помещать в газеты объявления. Уж лучше продать собаку на псарню, раз сам хозяин не дает объявления в газеты. «Идите-ка спать, Швейк», — приказал поручик. «Вы способны нести околесицу хоть до утра». Сам поручик тоже отправился спать. В эту ночь приснилось ему, что Швейк украл коня у наследника престола и привел ему, Лукашу. А на смотру наследник престола узнал своего коня, когда он, несчастный поручик Лукаш, горцевал на нем перед своей ротой. На рассвете поручик чувствовал себя, как после разгула, словно его всю ночь колотили по голове. Его преследовали кошмары. Обессиленный страшными видениями, он уснул только к утру, но его разбудил стук в дверь, где появилась добродушная физиономия Швейка, спрашивающего, в котором часу господин поручик прикажет разбудить себя. Поручик тихо простонал в постели. «Вон скотина! Это ужасно!» Когда поручик встал, Швейк, подавая ему завтрак, поразил его новым вопросом.
«Осмелюсь спросить, господин обер-лейтенант, не прикажете ли подыскать вам другую собачку?»
«Знаете что, Швейк, у меня большое желание предать вас полевому суду», — сказал поручик со вздохом. «Но ведь судьи вас оправдают, потому что большего дурака в жизни своей не встречали. Посмотрите на себя в зеркало. Вас не тошнит от идиотского выражения вашего лица. Вы глупейшая игра природы, какую я когда-либо видел. Ну, скажите откровенно, Швейк, нравитесь ли вы самому себе?»
«Никак нет, господин обер-лейтенант, не нравлюсь. В этом зеркале я вроде как еловая шишка. Зеркало не отшлифовано. Вот у китайца Станика было выставлено выпуклое зеркало. Кто не поглядится, с души воротит. Рот этак, голова будто помойная лоханка, брюхо как у налившегося пивом каноника. Словом, фигура. Как-то шел мимо генерал-губернатор, поглядел на себя, ну, моментально это зеркало пришлось снять».
Поручик отвернулся, вздохнул и счел за лучшее заняться кофе со сливками. Швейк уже хлопотал на кухне, и поручик Лукаш услышал его пение.
«Марширует Гриневиль к прашной брани на шпацир. Сабельки сверкают, а девушки рыдают. И потом: мы солдаты молодцы, любят нас красавицы. У нас денег сколько хошь, нам везде прием хорош».
«Тебе-то уж, наверное, везде хорошо, прохвост», — подумал поручик и сплюнул. В дверях показалась голова Швейка.
«Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, тут пришли за вами из казармы. Вы должны немедленно явиться к господину полковнику, здесь ординарец». И фамильярно прибавил: «Это должно быть насчет той самой собачки».
Когда ординарец в передней хотел доложить о цели своего прихода, поручик сдавленным голосом сказал: «Слышал уже». И ушел, бросив на Швейка уничтожающий взгляд. Это был не рапорт, а кое-что похуже. Когда поручик вошел в кабинет полковника, тот, нахмурившись, сидел в кресле.
«Два года тому назад, поручик, — сказал он, — вы просили о переводе в 91-й полк в Будаевице. Знаете ли вы, где находится Будаевице? На Волтаве. Да, на Волтаве, и впадает в нее там Огрже или что-то в этом роде. Город большой, я бы сказал, гостеприимный. И если не ошибаюсь, есть там набережная. Известно ли вам, что такое набережная? Набережная – это каменная стена, построенная над водой. Да, впрочем, это к делу не относится. Мы производили там маневры. Полковник помолчал и, глядя на чернильницу, быстро перешел на другую тему. «Пес мой у вас испортился, ничего не хочет жрать». «Ну вот, муха попала в чернильницу. Это удивительно. Зимой мухи попадают в чернильницу. Непорядок».
«Да говори уже, наконец, старый хрыч», — подумал поручик.
Полковник встал и прошелся несколько раз по кабинету. «Я долго обдумывал, господин поручик, как мне с вами поступить, чтобы подобные факты не повторялись. И тут я вспомнил, что вы выражали желание перевестись в 91-й полк. Главный штаб недавно поставил нас в известность о том, что в 91-м полку ощущается большой недостаток в офицерском составе из-за того, что офицеров перебили сербы. Даю вам честное слово, что в течение 3 дней вы будете в 91-м полку в Будуевицах, где формируются маршевые батальоны. Можете не благодарить. Армии нужны офицеры, которые...» И не зная, что прибавить, он взглянул на поручика и сказал: «Уже 10:30, пора принимать полковой рапорт». На этом приятный разговор был закончен, и у поручика отлегло от сердца, когда он вышел из кабинета. Поручик направился в школу вольноопределяющихся и объявил, что в ближайшие дни он отправляется на фронт и по этому случаю устраивает прощальную вечеринку вне Казанки. Вернувшись домой, он многозначительно спросил у Швейка: «Известно ли вам, Швейк, что такое маршевый батальон?»
«Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, маршевый батальон – это марш-батяк, а маршевая рота – маршка. Мы это всегда сокращаем».
«Итак, объявляю вам, Швейк», – торжественно провозгласил поручик, «что мы вместе отправимся в марш-батяк, если вам нравится такое сокращение. Но не воображайте, что на фронте вы будете выкидывать такие же глупости, как здесь. Вы довольны?»
«Так точно, господин обер-лейтенант, страшно доволен», – ответил бравый солдат Швейк. «Как это будет прекрасно, когда мы с вами оба пойдем на поле брани за государя-императора и всю августейшую семью!»